Письмо 17 к милорду Эдуарду. «Хочу, милорд, рассказать вам, какой опасности мы подвергались на этих днях, хотя, к счастью, отделались страхом да некоторой усталостью. Событию сему стоит посвятить особое письмо, и, читая его, вы поймете, что побуждает меня написать о случившемся. Вы знаете, что дом госпожи Вольмар недалеко от озера, и что она любит прогулки по воде. 3 дня тому назад бездействие, в коем живем мы в отсутствии господина де Вольмара, и прекрасный тихий вечер внушили нам мысль покататься на другой день в лодке. На рассвете мы пришли на берег, взяли лодку и рыбачьи сети, захватили с собой съестных припасов для обеда, с нами поехали 3 гребцов и 1 слуга. Я взял ружье, собираясь пострелять базалетов, перелетные птицы, встречающиеся на Женевском озере. Базалет для еды не годится. Но Юлия сказала, что стыдно понапрасну убивать птиц, из одного удовольствия делать зло. Я для забавы только посвистывал иногда, подзывая толстозобиков, тиу-тиу, крякв, свистунов, и выстрелил лишь 1 раз в чомгу, но она была очень далеко, и я промахнулся. Различные виды птиц Женевского озера все годятся в пищу. 2 часа мы ловили рыбу в 500 шагах от берега. Рыба шла хорошо, но, за исключением одной форели, которую оглушили веслом, Юлия велела весь улов выбросить в озеро. «Ведь это живые существа», — сказала она, — «они страдают, освободим их. Как они радуются, что избавились от опасности. Ведь это и нам приятно, правда?» Освобождение пленниц гребцы производили медленно, скрипя сердце, и я хорошо видел, что им больше по вкусу пришлась бы пойманная рыба, нежели мораль, спасавшая ей жизнь. Затем мы поплыли по озеру. С молодою живостью, от которой мне еще надо избавиться, я принялся рулить и все правил на середину озера. Термин лодочников, означающий держать кормовое весло, дающее направление лодки. Вскоре мы уже отплыли больше, чем на 1 лье от берега. Как же так? Для этого нужно, чтобы Женевское озеро против Кларана имело 2 лье в ширину. Там я стал показывать Юлии все стороны великолепного кругозора, открывшегося нам. Мы увидели издали устья Роны, бурное течение коей, очень заметное на протяжении 1/4 лье, вдруг как будто останавливается, словно страшится замутить своими водами лазурный хрусталь озера. Я указывал на выступы гор, подобные крепостным редутам, их соответствующие друг другу углы и параллельные грани, огораживая разделяющие их ущелья, образуют русло, достойное могучей реки, его заполняющей. Отвлекая взоры Юлии от наших берегов, я призывал ее полюбоваться богатыми и очаровательными берегами кантона Во, где множество городов, бесчисленное население, зеленеющие и разубранные цветами холмы составляют чудесную картину. Земля, повсюду возделанная и плодородная, дает землепашцу, пастуху и виноградарю за труды их надежную награду, ибо ее не пожирает алчный откупщик. Затем, показывая ей на противоположном берегу озера Шабле, край не менее благодатный, но являющий картину нищеты, я старался, чтоб Юлия ясно увидела, как разница в способах управления 2 этими провинциями резко отражается на богатстве, численности и благосостоянии населения. Шабле — старинная французская область на берегу Женевского озера Верхней Савойи. «Вот так и получается, — говорил я ей, — что земля открывает свое плодоносное лоно и щедро дарит свои сокровища счастливым народам, когда они возделывают ее для самих себя. Она будто улыбается и оживает, радуясь сладостному зрелищу свободы. Она любит питать людей. Зато убогие лачуги, полуопустевший край, где земля заросла вереском и терновником, издали возвещают, что там властвует всегда отсутствующий господин, и что земля скупо дает рабам те жалкие плоды, коими они имеют право пользоваться. Пока мы с приятностью проводили время, озирая ближние берега, поднялся свежий ветер и погнал нашу лодку к противоположному берегу. Когда мы вздумали плыть обратно, ветер оказал такое сильное сопротивление, что нашему утлому челну невозможно было его преодолеть. Вскоре волны стали ужасными, нужно было добраться до Савойского берега и постараться причалить у деревни Мейри, напротив которой мы как раз очутились. Это почти единственное место, где удобно к всему берегу пристать. Но ветер переменился и все крепчал. Тщетны были упорные старания наших гребцов, нас отнесло ниже Мейри, к гряде отвесных скал, где уж не найти было пристанище. Мы все сели на весла, и почти в то же мгновение я с горестью увидел, что Юлия, в приступе дурноты, близкая к обмороку, приникла к борту лодки. К счастью, она привыкла к волнам, и такое состояние длилось у нее недолго. Опасность все возрастала. Возрастали и наши усилия. От жары и усталости мы обливались потом, задыхались и совсем изнемогли. И тогда к Юлии возвратилось все ее мужество. Она ободряла нас своими неустанными ласковыми заботами. Всем без различия она вытирала влажные лица, смешав в сосуде вино с водой, чтобы мы не опьянели. Она по очереди поила самых изнуренных. Нет, никогда еще Юлия, ваш восхитительный друг, не блистала столь дивною красою, как в эти минуты, когда зно и волнение оживили ее лицо ярким румянцем, увеличившим ее прелесть. Растроганный ее вид говорил, что все ее заботы исходили не столько от страха за самое себя, сколько из сострадания к нам. Лишь в одно единственное мгновение, когда от удара о скалу расселись две доски и волна захлестнула всех, Юлия, решив, что лодка разбилась, вскрикнула, а вслед за сим я отчетливо услышал ее слова: «О, дети мои, дети, уже ли я больше не увижу вас?» Что до меня, то воображение мое всегда преувеличивает беду, и хоть я знал, что положение наше не безнадежно, мне поминутно казалось, что лодку поглотит пучина, а эта женщина, пленительная столь трогательной красотой, тщетно будет бороться с волнами и смертельной бледностью сменяться розы на ее ланитах. С великими усилиями поднялись мы обратно в Мейри, больше часа бились в 10 шагах от берега, пока, наконец, не удалось высадиться. Едва мы причалили, как вмиг позабылись все мученья. Юлия горячо благодарила каждого за понесенный им труд. В разгар опасности она думала лишь о нас, а теперь на суше ей казалось, что мы спасли лишь ее одну. Мы пообедали с волчьим аппетитом, какой всегда приходит после тяжелой работы. Подали форель, Юлия очень любит ее, но тут взяла себе совсем немного, да и меня не упрашивала отведать рыбы. Я понял, что она не хочет, чтобы гребцы пожалели о принесенной ими жертве. «Милорд, вы мне 1000 раз говорили, ее любящая душа сказывается и в большом, и в малом». Волнение все стихало, да и лодка нуждалась в починке. Ехать было нельзя, и поэтому после обеда я предложил Юлии прогуляться. Она отказывалась, ссылаясь на ветер, солнце, усталость. Мне хотелось поставить на своем, и на каждое возражение у меня нашелся ответ. «Я с детства привык, — говорил я, — к трудным упражнениям, и они не только не повредили мне, а наоборот, здоровье мое окрепло, а последние мои путешествия значительно прибавили мне сил. Что касается солнца, то от него вас защитит ваша соломенная шляпка. От ветра мы укроемся где-нибудь за утесом или в рощах. Надо только подняться по тропинке меж скалами, но ведь вы не любите равнины, и подъем не найдете утомительным». Юлия сдалась, наконец, на мои уговоры, и пока наши люди обедали, мы отправились. «Вы знаете, что 10 лет тому назад, после моего изгнания из Вале, я приехал в Мейри и ждал там разрешения возвратиться. Всецело поглощенный своей Юлией, Я провел там столь печальные и столь восхитительные дни, и оттуда написал ей письмо, так ее растрогавшее. Мне всегда хотелось еще раз посетить этот уединенный уголок, где я нашел себе пристанище межвечных снегов, и где единственной отрадой сердцу моему оставались воспоминания о том, что было для него всего дороже в мире. Тайной причиной прогулки и было это желание увидеть столь милые мне места, да еще вместе с той, чей образ когда-то неотступно преследовал меня здесь. Мне отрадно было показать ей памятники страстной моей любви, столь постоянной и несчастной. Целый час мы шли по извилистым тропинкам, плавно поднимавшимся в тени дерев и скал. Единственным неудобством пути была его продолжительность. Приближаясь к цели путешествия, я узнавал старые приметы и едва не лишился чувств. Но я преодолел себя и затаил свое волнение. Наконец мы пришли. Уединенное сие место осталось все таким же диким, пустынным, но полным красот, кое пленяют чувствительные души, а другим кажутся ужасными. В 20 шагах от нас горный поток мчал свои пустынные воды, с шумом перекатывая камни, песок и тину. Позади нас тянулась цепь неприступных скал, отделяющая площадку, где мы находились, от тех альпийских высот, кои именуются ледниками, ибо со дня сотворения мира их покрывают огромные и непрестанно возрастающие пласты льда. Горы сии столь высоки, что и через полчаса после захода солнца вершины еще освещены бывают его лучами, и багрянец заката окрашивает прекрасные белые гребни красивыми розовыми отсветами, которые видны издали. Справа была печальная сень темных елей, слева за бурным потоком зеленела дубовая роща, а под нами раскинулась водная ширь Женевского озера, простирающейся в лоне Альп. Она отделяла нас от богатых берегов кантона Во, картину коего венчали величественные вершины Юры. Среди всех этих высот и чудесных ландшафтов то место, где мы находились, пленяло очарованием приветного сельского уголка. Несколько ручейков бежали тут из-под утесов и несли по зеленому склону кристально чистые струи свои. Несколько плодовых деревьев-дичков склоняли ветви над нашими головами, влажная нетронутая земля была покрыта травой и цветами. Сравнивая столь милый и мирный уголок с окружающими его картинами, я думал, что сие пустынное место кажется приютом, где могли бы укрыться двое влюбленных, кои одни спаслись от потопа и землетрясения. Достигнув знакомого этого уголка и полюбовавшись им, я сказал Юле, устремив на нее глаза, увлажненные слезами: «Уже ли ваше сердце ничего не говорит вам здесь? Уже ли вы не чувствуете тайного волнения при виде сего места, где все полно вами?» Не ожидая ответа Юлии, я подвел ее к скале и показал ей вензель, вырезанный во многих местах, а также стихи Петрарки и Тассо, рисующие такое же состояние души, в каком я пребывал, высекая сии строки на камне. Вновь увидев их после столь долгого времени, я испытал на себе, как живо окружающие предметы могут возродить бурные чувства, некогда волновавшие нас возле них. Я сказал с некоторой горячностью: «Юлия, Юлия, вечная владычица сердца моего, в сих местах некогда вздыхал, тоскуя о тебе, самый верный в мире любовник. Твой милый образ составлял все его счастье и приуготовлял блаженство, которое ты ему, наконец, подарила. Тогда не было здесь ни плодов, ни лесной сени, зелени цветы не украшали склоны пестрым ковром, не бороздили их поверхность быстрые ручьи, не слышно было веселого щебетания птиц. Лишь прожорливый коршун да зловещий ворон и грозный орел, обитатель Альп, оглашали криками своими ущелья. Со всех скал свешивались тогда огромные льдины. Только снег украшал эти деревья белыми фестонами. От всего веяло здесь суровостью зимы и ужасом холода. Лишь пламень, горевший в сердце, давал мне силу терпеть пребывание здесь, и целые дни я проводил в думах о тебе. А вот камень, на который я садился и созерцал видневшийся вдали счастливый твой приют. А вот на этом обломке скалы я сидел, когда писал письмо, растрогавшее твое сердце. Вот эти острые осколки кремня служили мне резцом, которым я начертал на скале твой вензель. Вот здесь я перебирался через замерзший поток, чтобы поймать одно из твоих писем, унесенное ветром. Вот тут я перечитывал и покрывал несчетными поцелуями прощальное твое письмо. Вот у этого края скалы я жадным и мрачным взором измерял глубину пропастей. Наконец, именно сюда я пришел перед злосчастным своим отъездом, пришел, чтобы плакать о тебе, умирающий, и тут я принес клятву не пережить тебя. Как я любил тебя, тебя, для которой я был рожден! Уже ли для того мы ныне оказались с тобой в сих горах, чтобы я с сожалением вспомнил о далеких днях, кое провел я здесь, в стенаньях, страдая от разлуки с тобою. Я хотел продолжать, но Юлия, видя, что я подошел к краю пропасти, испугалась и, схватив меня за руку, молча сжала ее. Она глядела на меня с нежностью, с трудом сдерживая тяжкие вздохи. Потом вдруг отвратила взгляд в сторону и, потянув меня за руку, сказала взволнованным голосом: «Пойдемте отсюда, друг мой. Воздух здешних мест нехорош для меня». Я горько вздохнул, но ничего не ответил, и пошел вслед за нею, навсегда простившись с печальным сим приютом, словно простился с самой Юлией. Медленно шли мы обходными тропинками и у пристани расстались. Юлии хотелось побыть одной, и я продолжал прогулку, сам хорошенько не зная, куда иду. Когда я вернулся, лодка еще не была готова, да и волнение на озере еще не стихло. Мы поужинали, оба были печальны, сидели, опустив глаза, и думали о своем, ели мало, говорили и того меньше. После ужина пошли посидеть на берегу в ожидании отъезда. Незаметно поднялась луна, озеро стало спокойнее, и Юлия предложила ехать. Я подал ей руку, чтобы помочь взобраться в лодку, и сел рядом с нею, не выпуская ее руки. Мы не перемолвились ни словом. Равномерно плеск весел склонял к задумчивости. Приятное посвистывание бекасов, возрождавшее воспоминания об утехах юности, не веселило меня, а наводило грусть. Бека Женевского озера совсем не та птица, которая носит такое название во Франции. Более быстрые, веселые звуки, издаваемые нашими бекасами, разносятся над озером и придают ему в летние ночи живую и свежую прелесть, увеличивают очарование его берегов. Тоска, удручавшая душу, все возрастала. Безоблачное небо, кроткое сияние луны, серебристая рябь, блиставшая на воде вокруг нас, сочетание самых милых впечатлений, даже близость дорогого существа, ничто не могло отвратить мое сердце от горестных чувств. Мне вспомнилась подобная же прогулка, которую мы некогда совершили с нею в дивную пору первой любви. Все сладостные чувства, наполнявшие тогда мою душу, возродились в ней, но стали теперь ее мукой. Все события дней юности, наши занятия, наши беседы, наши письма, наши свидания, наши утехи. Как позабыть доверчивую нежность и близость долгую? Стихи из трагедии «Демофон», «Метастазио». Один из героев, Тимант, скорбит о том, что должен расстаться с женой, так как думает, что она его дочь. Память воскресила тысячи мелочей, являвших мне образ погибшего счастья. усиливавших теперешние мои мучения. «Все кончено», — мысленно говорил я себе, — «прошло счастливое время, миновало навеки. Увы, никогда оно не вернется. А ведь мы оба живы, мы вместе и по-прежнему сердца наши едины. Мне кажется, легче было бы перенести ее смерть или разлуку с нею, и, право, я меньше страдал все те годы, что пропел вдали от нее. Когда я скитался в дальних краях, надежда вновь увидеть ее облегчала сердечную мою скорбь. Я лелеял мечту о встрече нашей, когда в одно мгновение исчезнут все мои страдания или хотя бы станут менее жестокими. Все казалось мне возможным. Но быть близ нее, но видеть ее, касаться ее руки, говорить с нею, любить ее, обожать, почти что обладая ею, как прежде, и чувствовать, что она навсегда потеряна для меня, вот что повергало меня в ярость, в бешенство и, постепенно возрастая, довело меня до исступления. И вскоре в мозгу моем зародились роковые замыслы. И в порыве отчаяния, о коем мне страшно вспомнить, я готов был уступить соблазну, схватить Юлию в объятия и броситься вместе с ней в воду, чтобы покончить с жизнью и с долгими своими муками. Ужасное это искушение стало, наконец, столь сильным, что я вдруг резко оттолкнул ее руку и, поднявшись, пересел на нос лодки. И тогда произошел поворот в неистовых моих порывах. Более мягкое чувство закралось мне в душу, умиление взяло верх над злобной тоской, из глаз хлынули слезы. Душевное это состояние после того, что я пережил, не лишено было услады. Я плакал много, долго и почувствовал облегчение. Наконец, совсем оправившись, я вернулся на свое место и, сев возле Юлии, вновь взял ее за руку. Она держала на свой платок, я почувствовал, что он весь мокрый. «Ах!» — тихо промолвил я. «Видно, сердца наши до ныне не утратили способности слышать друг друга». «Это правда», — ответила она дрожащим голосом. «Но пусть они в последний раз говорят так, как было сейчас». И мы повели спокойную беседу, а через час плавание наше, не омраченное новым злоключением, закончилось. Когда возвратились мы домой, я при свете увидел, что у Юлии глаза покраснели и опухли от слез. Наверное, она также заметила, что и мои глаза не в лучшем состоянии. После утомительного дня ей очень нужно было отдохнуть, она удалилась к себе, и я тоже лег спать. Вот, дорогой друг, подробный отчет о том дне моей жизни, когда я бесспорно пережил самые сильные волнения. Надеюсь, что то был перелом, после коего я окончательно приду в себя. Кстати, должен сказать вам, что сие приключение, более чем любые доводы, убедило меня в свободе воли нашей и в силе добродетели. Сколько людей готовы пасть, поддавшись даже слабому искушению. А Юлия... Глаза мои видели, и сердце мое чувствовало, что в тот день она выдержала жесточайшую борьбу, какую может вести человеческая душа, и вышла из нее победительницей. Но я, что удержало меня на далеком расстоянии от нее? О, Эдуард, когда тебя соблазняла любовница, и ты нашел в себе силы восторжествовать над своим собственным и над ее вожделением, разве не был ты воистину человеком? Не будь твоего примера, меня, быть может, ждала бы гибель. 100 раз в тот страшный день я вспоминала о твоей добродетели. Ты возвратил на путь добродетели и меня. Конец 4-й части.